Глава 6. Папа and мама. Перед отъездом из Москвы мы набрали множество рекомендательных писем. Нам объяснили, что Америка — это страна рекомендательных писем. Без них там не повернешься. Знакомые американцы, которых мы обходили перед отъездом, сразу молча садились за свои машинки и принимались выстукивать. «Дорогой сэр! Мои друзья, которых я рекомендую вашему вниманию», и так далее, и так далее. Привет супруге и вообще все, что полагается в таких случаях писать. Они уже знали, зачем мы пришли. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Вальтер Дюранти писал с невероятной быстротой, вынимая изо рта сигарету только за тем, чтобы отхлебнуть крымской мадеры. Мы унесли от него дюжину писем. На прощание он сказал нам: «Поезжайте, поезжайте в Америку! Там сейчас интереснее, чем у вас в России! У вас все идет кверху!» — он показал рукой подымающиеся ступеньки лестницы. «У вас все выяснилось! А у нас стало неясно, и еще неизвестно, что будет!» Колоссальный улов ожидал нас у Луи Фишера, журналиста, хорошо известного в американских левых кругах. Он затратил на нас, по крайней мере, половину рабочего дня. «Вам угрожает в Америке, — сказал он, — опасность сразу попасть в радикальные интеллигентские круги, завертеться в них и, не увидя ничего, вернуться домой в убеждении, что все американцы очень передовые и интеллигентные люди. А это далеко не так. Вам надо видеть как можно больше различных людей. Старайтесь видеть богачей, безработных, чиновников, фермеров. Ищите средних людей, ибо они и составляют Америку». Он посмотрел на нас своими очень черными и очень добрыми глазами и пожелал счастливого и плодотворного путешествия. Нас одолела жадность. Хотя чемоданы уже раздувались от писем, нам все казалось мало. Мы вспомнили, что Эйзенштейн когда-то был в Америке, и поехали к нему на Потылиху. Знаменитая кинодеревня безобразно раскинулась на живописных берегах Москвы-реки. Сергей Михайлович жил в новом доме, который по плану должны были в ближайшее время снести, но который, тем не менее, еще достраивался. Эйзенштейн жил в большой квартире среди паникадил и громадных мексиканских шляп. В его рабочей комнате стояли хороший рояль и детский скелетик под стеклянным колпаком. Под такими колпаками в приемных известных врачей стоят бронзовые часы. Эйзенштейн встретил нас в зеленой полосатой пижаме. Целый вечер он писал письма, рассказывал про Америку, смотрел на нас детскими лучезарными глазами и угощал вареньем. Через неделю тяжелого труда мы стали обладателями писем, адресованных губернатором, актером, редактором, сенатором, женщине-фотографу и просто хорошим людям, в том числе негритянскому пастору и зубному врачу, выходцу из Проскурова. Для того, чтобы увидеться с каждым из этих людей в отдельности, понадобилось бы 2 года. Как же быть? Лучше всего было бы уложить эти письма снова в чемодан и уехать обратно в Москву. Но раз уж мы уже все равно приехали, надо что-нибудь придумать. Наконец, в Генеральном консульстве в Нью-Йорке было придумано нечто грандиозное. Разослать письма адресатам и устроить прием для всех сразу. Через 3 дня на углу 61-й улицы и 5-й авеню в залах консульства состоялся прием. Мы стояли на площадке 2-го этажа, стены которой были увешаны огромными фотографиями, изображающими Днепрогэс, уборку хлеба комбайнами и детские ясли. Стояли мы рядом с консулом и с неприкрытым страхом смотрели на подымающихся снизу джентльменов и леди. Они двигались непрерывным потоком в течение 2 часов. Это были духи, вызванные соединенными усилиями Дюранти, Фишера, Эйзенштейна и еще 2 десятков наших благодетелей. Духи пришли с женами и были в очень хорошем настроении. Они были полны желания сделать все, о чем их просили в письмах, и помочь нам узнать, что собой представляют Соединенные Штаты. Гости здоровались с нами, обменивались несколькими фразами и проходили в залы, где на столах помещались вазы с крюшоном и маленькие дипломатические сэндвичи. Мы в простоте душевной думали, что когда все соберутся, то и мы, так сказать, виновники торжества, тоже пойдем в зал и тоже будем подымать бокалы и поедать маленькие дипломатические бутерброды. Но не тут-то было. Выяснилось, что нам полагается стоять на площадке до тех пор, пока не уйдет последний гость. Из зала доносились шумные восклицания и веселый смех, а мы все стояли да стояли, встречая опоздавших, провожая уходящих и вообще выполняя функции хозяев. Гостей собралось больше полутораста, и понять, кто из них губернатор, а кто выходец из Проскурова, мы так и не смогли. Это было шумное общество. Здесь было много седоватых дам в очках, румяных джентльменов, плечистых молодых людей и высоких тонких девиц. Каждый из этих духов, возникших из привезенных нами конвертов, представлял несомненный интерес, и мы очень страдали от невозможности поговорить с каждым в отдельности. Через 3 часа поток гостей устремился вниз по лестнице. К нам подошел маленький толстый человек с выбритой начисто головой, на которой сверкали крупные капли ледяного пота. Он посмотрел на нас сквозь увеличительные стекла своих очков, затряс головой и проникновенно сказал на довольно хорошем русском языке.
«О, да-да-да, это ничего, мистер Илф и мистер Петров, я получил письмо от Фишера. Нет-нет-нет, сэр, не говорите мне ничего, вы не понимаете. Я знаю, что вам нужно. Мы еще увидимся».
И он исчез, маленький, плотный, с удивительно крепким, почти железным телом. В сутолоке прощания с гостями мы не могли поговорить с ним и разгадать смысл его слов. Через несколько дней, когда мы еще валялись в кроватях, обдумывая, где же, наконец, мы найдем необходимое нам идеальное существо, зазвонил телефон, и незнакомый голос сказал, что говорит мистер Адамс, и что он хочет сейчас к нам зайти. Мы быстро оделись, гадая о том, зачем мы понадобились мистеру Адамсу и кто он такой. В номер вошел тот самый толстяк с железным телом, которого мы видели на приеме в консульстве.
«Мистери»,
— сказал он без обиняков,
— «я хочу вам помочь. Нет-нет-нет-нет, вы не понимаете. Я считаю своим долгом помочь каждому советскому человеку, который попадает в Америку».
Мы пригласили его сесть, но он отказался. Он бегал по нашему маленькому номеру, толкая нас иногда своим выпуклым твердым животом. 3 нижних пуговицы жилета у него были расстегнуты, и наружу высовывался хвост галстука. Вдруг наш гость закричал.
«Я многим обязан Советскому Союзу. Да-да, сэр, очень многим. Нет, не говорите. Вы даже не понимаете, что вы там у себя делаете».
Он так разволновался, что по ошибке выскочил в раскрытую дверь и оказался в коридоре. Мы с трудом втащили его назад в номер. «Вы были в Советском Союзе?»
«Шурли!»
— закричал мистер Адамс.
«Конечно! Нет, 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 вы не говорите так. Был в Советском Союзе. Я долго там прожил. Да-да-да, сэр, я работал у вас 7 лет. Вы меня испортили в России. Нет, 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 вы этого не поймете».
После нескольких минут общения с мистером Адамсом нам стало ясно, что мы совершенно не понимаем Америки, совершенно не понимаем Советского Союза и вообще ни в чем ничего не понимаем, как новорожденные телята. Но на мистера Адамса невозможно было сердиться. Когда мы сообщили ему, что собираемся совершить автомобильную поездку по штатам, он закричал «Шурли!» и пришел в такое возбуждение, что неожиданно раскрыл зонтик, который был у него под мышкой, и некоторое время постоял под ним, словно укрываясь от дождя.
«Шурли!»
— повторил он.
«Конечно! Было бы глупо думать, что Америку можно узнать, сидя в Нью-Йорке. Правда, мистер Илф и мистер Петров?»
Уже потом, когда наша дружба приняла довольно обширные размеры, мы заметили, что мистер Адамс, высказав какую-нибудь мысль, всегда требовал подтверждения ее правильности и не успокаивался до тех пор, пока этого подтверждения не получал.
Нет, нет, мистеры, вы ничего не понимаете. Нужен план. План путешествия. Это самое главное. Я вам составлю этот план. Нет, 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 не говорите. Вы ничего не можете об этом знать, сэры.
Вдруг он снял пиджак, сорвал с себя очки, бросил их на диван. Потом он минут 10 искал их в своих карманах, разослал на коленях автомобильную карту Америки и принялся вычерчивать на ней какие-то линии. На наших глазах он превратился из сумбурного чудака в строгого и делового американца. Мы переглянулись. Не то ли это идеальное существо, о котором мы мечтали? Не тот ли это роскошный гибрид, вывести который было бы не под силу даже Мичурину вместе с Сбербанком? В течение 2 часов мы путешествовали по карте Америки. Какое это было увлекательное занятие! Мы долго обсуждали вопрос о том, заехать в Милвоки, штат Висконсин, или не заезжать. Там есть сразу 2 Лафаллета. Один губернатор, а другой сенатор. И к обоим можно достать рекомендательные письма. Завидное положение. 2 москвича сидят в Нью-Йорке и решают вопрос о поездке в Милвоки. Захотят — поедут, не захотят — не поедут. Старик Адамс сидел спокойный, чистенький, корректный. Нет, он не рекомендовал нам ехать к Тихому океану по северному пути, через Солт-Лейк-Сити, город Соленого озера. Там к нашему приезду перевалы могут оказаться в снегу.
«Сэры!»
— восклицал мистер Адамс.
«Это очень-очень опасно. Было бы глупо рисковать жизнью. Нет-нет-нет, вы не представляете себе, что такое автомобильное путешествие».
«А мормоны!» — стонали мы.
«Нет-нет, мормоны — это очень интересно. Да-да, сэры, мормоны такие же американцы, как все». А снег — это очень опасно.
Как приятно было говорить об опасностях, о перевалах, о прериях. Но еще приятнее было высчитывать с карандашом в руках, насколько автомобиль дешевле железной дороги, количество галлонов бензина, потребного на 1000 миль, стоимость обеда, скромного обеда путешественника. Мы в первый раз услышали слова «кэмп» и «туристгаус». Еще не начав путешествие, мы заботились о сокращении расходов, еще не имея автомобиля, мы заботились о его смазке. Нью-Йорк уже казался нам мрачной дырой, из которой надо немедленно вырваться на волю. Когда восторженные разговоры перешли в невнятный крик, мистер Адамс внезапно вскочил с дивана, схватился руками за голову, в немом отчаянии зажмурил глаза и простоял так целую минуту. Мы испугались. Мистер Адамс, не раскрывая глаз, стал мять в руках шляпу и бормотать.
«Сэры, все пропало. Вы ничего не понимаете, сэры».
Тут же выяснилось то, чего мы не понимали. Мистер Адамс приехал с женой и, оставив ее в автомобиле, забежал к нам на минутку, чтобы пригласить нас к себе завтракать. Забежал только на 1 минутку. Мы помчались по коридору. В лифте мистер Адамс даже подпрыгивал от нетерпения. Так ему хотелось поскорее добраться под крылышко жены. За углом Лексингтон-авеню на 48-й улице в опрятном, но уже не новом Крайслере сидела молодая дама в таких же очках с выпуклыми стеклами, как у мистера Адамса.
«Бетти!»
— застонал наш новый друг, протягивая к Крайслеру толстые ручки. От конфуза у него слетела шляпа, и его круглая голова засверкала отраженным светом осеннего нью-йоркского солнца.
«А где зонтик?»
— спросила дама, чуть улыбаясь. Солнце потухло на голове мистера Адамса. Он забыл зонтик у нас в номере. Жену он забыл внизу, а зонтик — наверху. При таких обстоятельствах произошло наше знакомство с миссис Ребеккой Адамс. Мы с горечью увидели, что за руль села жена мистера Адамса. Мы снова переглянулись. Нет, как видно, это не тот гибрид, который нам нужен. Наш гибрид должен уметь управлять автомобилем. Мистер Адамс уже оправился и разглагольствовал, как ни в чем не бывало. Весь путь до Централ Парквест, где помещалась его квартира, Старый Адамс уверял нас, что самое для нас важное – это наш будущий спутник.
«Нет-нет-нет!» –
кричал он.
«Вы не понимаете. Это очень-очень важно!»
Мы опечалились. Мы и сами знали, как это важно. Дверь квартиры Адамсов нам открыла негритянка, за юбку которой держалась двухлетняя девочка. У девочки было твердое, литое тельце. Это был маленький Адамс без очков. Она посмотрела на родителей и тоненьким голосом сказала: «Папа энд мама». Папа и мама застонали от удовольствия и счастья. Мы переглянулись в третий раз. О, у него еще и ребенок. Нет, это, безусловно, не гибрид.